У выхода из переулка шел бой. Не на жизнь, а на смерть. Круторогий баран, чья шерсть неестественно блестела от осевшей на ней влаги, сражался за свою баранью жизнь с голодным псом. «Ну вот, где еще по улицам беглые бараны разгуливают?» — вяло удивился Шахзаде, но тем не менее остановился посмотреть, чем окончится странный поединок. Поначалу казалось, что пес обязательно возьмет верх. Вот он вцепился барану в шею, мощные челюсти сжались мертвой хваткой. Однако, вопреки здравому смыслу, на его рогатого противника это не произвело особого впечатления. Баран встряхнулся весь в брызгах, легко сбросил с себя пса и так наподдал ему вдогонку рогами, что зубастый любитель свежатины со всего маху шмякнулся о ближайший дувал. Не давая врагу опомниться, баран коротко разогнался и живым тараном врезался в затравленно скулившую собаку. Захрустили кости, пес истошно завизжал, а баран, не останавливаясь на достигнутом, продолжал с яростью топтать содрогающееся тело острыми раздвоенными копытами. Хруст, визг. Шахзаде, не веря своим глазам, наблюдал, как пес в последний раз дернулся и затих. Победное блеяние огласило переулок, ударилось о дувалы, притихшие в испуге, а затем баран наклонил голову и принялся рвать поверженного врага своими плоскими зубами, время от времени жадно глотая кровоточащие куски собачатины. Суришар мимо воли отступил на шаг. И в этот самый момент баран на миг оторвался от жуткого пиршества. Взгляд его налился пурпуром. Два огня зловеще засветились в сумерках и уперлись в наследника Кабирского престола, не суля молодому Шахзаде ничего хорошего. Баран утробно заурчал и в развалочку двинулся к юноше. Уже не думая о своем достоинстве и о том, как будет смотреться со стороны наследник престола, удирающий от барана, Шахзаде развернулся и побежал со всех ног. Позади мерно цокали копыта. Юноша бежал, что есть мочи, но цокот копыт неотвратимо приближался. Улица впереди раздваивалась, и Суришар инстинктивно замедлил бег в нерешительности. Куда свернуть? Однако раздумья юноши были недолгими. Чувствительный удар пониже спины направил Шахзаде в левый проулок, а ноги сами понесли дальше. Проулок круто свернул в бок, и Суришар, следуя его изгибу, с разгону выскочил на маленькую площадь, где и налетел на какого-то кряжестого горожанина. «Тише, юноша!» — подобной вспышке молнии во мраке улыбнулся тот, рассудительно подытожив. «Так и зашибить недолго». Сполох молнии высветил его лицо, бросил отблеск на ладонь, которая неторопливо оглаживала бороду, и Суришар задохнулся, благословляя судьбу в облике хищного барана. «Трепанный такой мужик, борода клоками, шрам на роже и двух пальцев на руке не хватает». «Попался!» — счастливо возвестил Шахзаде и потянул из ножен саблю. Подковы небесных всадников грохотали вдалеке, суля грозу. Но Абуд Таиб не внял этой угрозе. Он вдруг решил покинуть Чайхануся и приют обремененных голодом и жаждой. Без видимой причины. Можно было уйти, можно было остаться и заказать еще гранатового сока, от которого плясало чрево и сводило скулы. Можно было вернуться в келью постоялого хана и лечь спать. Можно было все. Чуть ли не впервые в жизни. Так бывает, когда ты вдруг понимаешь, что Аллах дал тебе душу в залог отнюдь не навсегда. Понимаешь остро и ярко, до сердечной боли и ледяного темного спокойствия. Именно поэтому старый поэт капризничал в мелочах, изводя навязавшихся спутников и тайно радуясь действительности. Есть люди, с которыми ты не знаком, и которые твердо знают, что тебе надо делать и куда тебе надо ехать. Несчастье ли? Ераб! Тебя провозглашают шахом и валятся в ноги? Даже если маг с бородавкой безумнее весеннего павлина, какая разница? Да, халиф на час, а там... там видно будет. В шахский венец он верил не больше, чем во встречу с птицей рох, но к чему искушать судьбу и Аллаха? Или, скажем иначе, стоит ли лезть со своим пеналом в чужую медресе? Жизнь продолжается, а в последние годы он редко загадывал больше, чем на день вперед. Этот день прошел. Маг и девушка безропотно последовали за ним, когда он поднялся из-за стола. И Абуд Таиб отметил про себя, что уже начал к этому привыкать. К неотвязной парочке, к их послушанию и повиновению. У старика вполне искреннему, а у девушки же... с норовом девица. Такие ему нравились. О них хотелось слагать стихи, звонкие, словно дамасский клинок, журчащие, будто река на перекате. а для ложа вполне годились другие, послушные и искусные. Под ногами чавкала грязь, подражая чистому животному свинье. Дождь выждал, пока люди окажутся под открытым небом и отойдут подальше от чайханы, чтобы припустить изо всех сил. Куда идти, Абуд-Таиб еще не решил, и после долгого кружения по улицам, в котором смысла крылось не более, чем в послеобеденной отрыжке, он остановился, поджидая своих спутников. Те не торопились, и мокрый до нитки поэт успел в волю поразмышлять о странностях медного города. Создавалось впечатление, что не люди идут по улицам и переулкам, а город водит людей сам по себе, играя в сложную игру с непредсказуемым результатом. Как они тут живут, местные горожане? И льет, льет, когда прекратится? Почти сразу из-за угла и вылетел, сломя голову, молодой человек, как если бы за беднягой гналась целая свора ифритов, и с размаху врезался в поэта. К счастью, оба устояли на ногах, и никто не шлепнулся в лужу. «Тише, юноша, подобные вспышки молнии во мраке!» Абуд-Таиб справедливо решил, что выбрал неудачное место и время для красноречия, а посему закончил просто. Так и зашибить недолго. В ответ скороход самым невежливым образом уставился ему в лицо, остатки зубов пересчитать хотел, что ли. Затем отшатнулся и с возгласом «Попался!» выхватил саблю. Поэту даже показалось сгоряча, что это пылкий жених-бедуин восстал из могилы и догнал его по ту сторону жизни, дабы свести счеты. Высверк клинка над головой оставлял мало времени для раздумий, а умирать во второй раз не хотелось. Вряд ли тебе заново предложат шахский венец. Удар был хорош, и направь его безумный юноша как надо наискосок, лежать бы Абуд-Таибу в грязи, разрубленным от ключицы до... В общем, все равно уже до чего. Тем паче, что мошрафийский меч, за который поэт отдал в свое время блюдо полновесных динаров, остался там, в самуме прошлого. К счастью, юноше непременно хотелось снести с плеч мерзкую голову со шрамом на скуле. Желание вполне здоровое и даже благословенное, потому что когда поэт в последний момент бухнулся на колени, клинок со свистом прошел над его ухалем, подбрив ворсинки ткани. Прошлое скрыл мрак, где пахло мокрым войлоком, будущее рассмеялось с отчетливым привкусом безумия, и час нынешний стал всем временем сразу от сотворения до гибели мира. Мира по имени Абуд-Таиб аль-Мутанаби. «Ты тоже хочешь насладиться серым хвалебным матхом?» — тихо спрашивает Абуд-Таиб, чувствуя, как страшно горят от падения колени изодранные пещерой. И еще как закипает внутри то варево, хлебнув которого ты можешь отрезать обидчику губы и заставить бывшего владельца съесть их без соли и куфийских приправ. Выпад прямо в лицо. Сабля плохо приспособлена для таких игр, но рука юноши тверда, и приходится снова издеваться над своими коленями. А также наскоро вспоминать полузабытую науку детей Сасана, братство плутов и ловкачей, чья забота в свое время прикрыла поэта от гнева халепского эмира. Шаг нарочито грузный, снова шаг, подошва сапога скользит по земле, проворачиваясь на носке, и край халата, обласканный сабельным лезвием, повисает хвостом шелудивого пса. Жалко, но своя шкура дороже. Тише, юноша, подобный блеску молнии во мраке. Удар злой, бешеный и оттого бессильный. Наслаждению в пороке дивной пере на пороге нитки жемчуга во прахе. Удар сладкой мякоти в урюке, влаги шепоту барыки, просветлению в темном страхе. Возраст неумолимо берет свое. Хрипло посмеиваясь втихомолку, набивая грудь и ветошью, а суставы железной крошкой. Но сасанская пляска все длится, подменяя юность памятью. Памятью о славном ловкаче Али по прозвищу Зибак, что значит «ртуть», и о его повадках, следить за которым было привилегией избранных. И еще. Нутром, чутьем битого бродяги, поэт понимает, что убить горячего юнца легко. Заставить съесть собственные губы трудно, но можно. И то, что происходит сейчас, сто крат жесточе и первого, и второго. Башни коршунов в Ираке, мощи буйволов двурогих, шелесту ручья во враге, ливень хлещет сотней плетей по спине, по стене, по глиняным дувалам, истрепывая вдребезги пространство, и хвала Аллаху за сей ливень, ибо сволочной юнец привык биться на твердой земле и даже, скорее всего, под аплодисменты зрителей. Грязь не для него, грязь уравновешивает годы. Доброму коню в дороге, неврежденью в смертной драке, но невольницей во строге ждет душа. О, благословенная грязь, в которой Абуд-Таиб должен был найти последний приют, второй после Самума. Беспалая ладонь мимоходом зачерпывает полную горсть тебя. О, дивная, бесконечно грязная грязь! И подарок отправляется прямиком в лицо юноши. Простые средства всегда самые действенные. Например, кровопускание или прижигание, или липкая жижа в нужное время и в нужное место. Юноша бестолково взмахивает руками, видимо, окончательно ощутив себя сизым кречетом, плюется, рычит, и тяжелый кулак основательно ласкает сперва плоский живот буяна, а затем и затылок. Сабля верткой щукой плюхается в лужу. Сам же юноша грузно валится в ноги поэту, валится крайне неудачным образом, мешая продолжить матх, и, что главное, сшибая наземь, поскольку левое колено подвело таки владельца, а дождь радостно скачет вокруг, стегая наотмашь копошащиеся тела. Минутой позже тел становится трое. А еще спустя миг, короткий и полный яростного движения, дручуны выясняют новое обстоятельство. Они стоят на четвереньках, в семи локтях друг от друга, а между ними стоит баран. Здоровенный баран очень мрачного вида. И в свете очередной молнии шерсть его отливает синеватым золотом, а глаза явственно мечут искры. Чуть поодаль молчат маг с девицей, и холодные струи текут по их лицам ручьями, но руки так ни разу и не поднялись отереть воду. Зато дождь вскрикивает, эхо отдается за горами, и небо перестает рыдать. Тишина. Баран сурово глядит сначала на поэта, потом на юношу, потом оброненная сабля ломается под тяжелым копытом, и незваный миротворец бредет восвоясь и раздраженно блея. Маг делает шаг вперед.
«Фарля-кабир не спешит, но везде успевает, владыки мои. Мы поедем домой все вместе. Знакомься, о избранник судьбы. Это теперь твой названный сын, Шахзаде Суришар. И ты знакомься, Шахзаде, перед тобой будущий шах Кабира».
Будущий шах встречается взглядом с названным сыном и вдруг чувствует себя молодым, совсем молодым. Такая замечательная ненависть горит во взгляде Шахзаде. Касыда о величии. Величие владыки не в мервских шелках, какие на каждом купце, не в злате, почившем в гробах сундуках, поэтам ли петь о скупце. Величие не в предках, чей славе в веках сияет заревым небосклоном, и не в люзоблюдах, шутах, дураках с угодливостью на лице. Достоинство сильных не в мощных руках, в умении сдерживать силу. Талант полководца не в многих полках, а в сломанном вражьем крестце. Орлы горделиво парят в облаках, когтят круторогих архаров, но все же... Где спрятан грядущий орел в ничтожном и жалком птенце? Уже ли обезьяна достойна хвалы, достойна сидеть на престоле за то, что пред стаей иных обезьян она щеголяет в венце? Да будь ты хоть шахом преклонных годов, султаном племен и народов, забудут о злобствующем глупце, забудут о подлеце. Дождусь ли ответа, покуда живой? Величие ты средство или цель? Подарок судьбы на пороге пути? Посмертная слава в конце?